Время Кабалы. Беседы с Равом Михаилом Лайтманом. Добрый вечер. Время Кабалы. В прямой трансляции. Здравствуйте, Рав Лайтман. Здравствуйте все. Здравствуй, Рахели. Здравствуй, Дуди. Мы месяц назад здесь сняли передачу о воспитании детей. Вы можете снять этот линк на сайте и посмотреть эту передачу. И вы задали после этого много вопросов о качестве воспитания в Израиле. Вопросы, касающиеся воспитания детей в малом и более взрослом возрасте. И мы хотим ответить на эти вопросы вместе. Первый вопрос. Какова цель воспитания? Главная цель воспитания — это подготовить ребенка к жизни, чтобы жил свою жизнь не как животное, которая хочет только выжить в этой жизни, а чтобы знал, как наслаждаться жизнью. Все, что возможно, потому что мы его должны подготовить ко всем событиям жизни, которые он должен пройти. Он должен знать, что с жизнью, как справляться, как спастись от всех бед, как добиться успеха. Словом, это должен быть человек, который понимает, что такое смысл, суть жизни, и выстроить ее таким образом, чтобы было и хорошо ему, и другим от него. О какой жизни вы говорите? Я говорю об этой материальной жизни, и это является целью воспитания. И эта жизнь включает также и духовную, потому что одно без другого невозможно. Два эти мира связаны вместе. У нас есть большая проблема в том, что мы не понимаем, как с помощью высшего мира мы можем увидеть нижний мир и наоборот. И поэтому мы находимся все время в состоянии, когда не знаем, что делать, что произойдет через секунду, как управлять этой жизнью. И жизнь управляет нами так, что мы не готовы к этому. Иран спрашивает, что бы вы посоветовали сделать родителям, чтобы их дети удостоились хорошего воспитания сегодня в школах? Школы не воспитывают детей, и поэтому мы должны понять, что наша надежда, что наши дети там получат воспитание, это просто пустые ожидания. Не может быть, чтобы школа воспитала детей. И мы видим это на протяжении очень многих лет, буквально десятков лет, насколько школы мы видим, что они существуют и для родителей, и для детей, даже для дедушек и бабушек. Школа не воспитывает, она дает какое-то определенное минимальное количество знаний ребенку и отправляет его в жизнь. И то, что ребенок получает из школы в качестве воспитания, это как грубо обращаться с людьми, принимать наркотики, входить в раздоры, драться и так далее. Ничего в качестве воспитания ребенок не получает. И все это он получает от окружения, а не от школы. То есть не от учителей и не от родителей. И поэтому мы должны понять, что после школы человек не выходит воспитанным, у него не выходит вообще человеком, а выходит что-то, что мы называем человеком, у которого есть определенное количество знаний. И проблема здесь не в школах, а в окружении, да. Но мы как бы думаем, что школа должна быть именно тем окружением. Как если бы была реформа в системе воспитания, вообще о каких реформах можно говорить, если нет у нас специалистов, которые умеют заботиться о детях для того, чтобы воспитывать их? Воспитывать. Воспитание — это воспитание. Когда-то это было, скажем, ну так 100 лет назад где-то, да? Это выражалось в том, что детям объясняли, как говорить друг с другом, как говорить мальчикам с девочками и девочкам с мальчиками, как танцевать. Всевозможные вещи, да? Это все относилось к воспитанию. Как вести себя прилично. Если тебя приглашают в гости, если ты куда-то приходишь, принято такое или нет? Я понимаю, что все эти вещи, они совершенно искусственные. Это такое английское воспитание. Секунду. Но без этого человек остается животным. Если ты не входишь даже в атмосферу, даже войдя в атмосферу какой-нибудь деревни арабской, там тоже есть законы поведения. Без этого вообще невозможно. Даже животные знают, как вести себя. У них это инстинктивно происходит. У человека, если его не обучать, как себя вести, он не знает. По нему видно, откуда он пришел. Буквально с дерева спустился. Так я хорошее культурное животное, да? Неважно. Он знает себя, как вести себя по отношению к другим, чтобы было им хорошо с ним. Для чего в конечном счете нужно воспитание? Когда я могу войти в любое общество, я буду вести себя так, что людям, к которым я пришел, будет приятно, что я туда вошел. Почему это английское воспитание? Это просто потому, что мы просто животные с дополнительной культурой. Я скажу почему. Потому что внутри человек группа, и извне он как бы воспитан. По крайней мере, есть с чего начать. Но если просто врываюсь в каком-то диком виде в какой-то дом и не знаю, что там делаю, сразу влезаю рукой в общую тарелку с салатом. Как такое может быть? Ты должен вести себя так, чтобы другим рядом с тобой было приятно. Что является универсальным правилом? Неважно, арабское общество или английское. Сделай твое желание как его. Что значит «как его желание»? Вот именно. Это как раз обучает этому воспитанию. Даже если это искусственно. Конечно же, искусственно. А иначе как это может быть не искусственным? Конечно же, мы должны обучать людей вести себя правильно в любом обществе. Да? С детьми, как я должен говорить с ними, я должен знать психологию ребенка, как он говорит, как я должен помогать ему, как я должен играть с ним. Неважно, есть у меня дети или нет. Говорится просто о психологии в малом возрасте. Затем в юношеском возрасте уже человек молодой, пожилой, старый. Почему я не должен знать, как себя вести с ним? Сегодня людей просто никто не интересует. В этом проблема общества. Общество без воспитания становится каким-то стадом, в котором находятся всевозможные виды животных, которые не находятся во взаимной связи друг с другом. Вы думаете, это недостаток воспитания или просто эгоизм? Это недостаток воспитания. Мы не знаем, как смотреть друг на друга. Это не рост эгоизма. Конечно же, это происходит внутри. Это эгоизм. И если я эгоист, и хочу преодолеть свой эгоизм, я не знаю тоже, как себя вести. Тоже не знаю. С помощью хорошего поведения я могу добиться успеха в любом обществе. И не то, чтобы я сейчас хотел использовать их. Но это просто правильное, хорошее отношение к людям. Почему я себя должен вести перед ними как дикое животное? Почему? Потому что такой я, чем я горжусь, что таков я? Сегодня есть. Это очень современно. Каждый идет со своим ощущением, он естественным, он чувствует все. Все, каждый везет себя за панибрата, вместе выпить и быть собой, в кавычках, собой. Что значит собой? Это не ты и не он, а это просто дикое животное, у которого нет никакой формы, окраски, нет характера. Это не я, но это я и сам истинный я. Если я веду себя искренне, каждый должен принять с его правдой. Какая правда? Нет ее ни в ком. Когда я смотрю на людей в таком виде, как они себя ведут, нет у них ничего собственного, они словно ветер. Именно так. Это просто человек-ветер. Почему вы так говорите? Потому что где-то он увидел какой-то фильм, какое-то поведение, или футбол, или еще что-то, от соседа все это воспринял, все эти вещи, это он и есть. Потому что это не он. Но он чувствует себя особенным. В чем он особенным? Что он взял это всех, он выбрал эти вещи, он ничего не выбрал. И ведет себя таким образом, когда его не обучили, беднягу, и он все эти вирусы подхватил у всех, и от этого, и от этого, и от этого, и вся его жизнь в том, что он берет из памяти по форме поведения и согласно им ведет себя. Это не он, это не он. Нет в нем чего-то, чтобы выстроить человека, построить человека, нужно вложить в это огромные силы и много времени. И тогда этот человек выстраивается изнутри, а иначе нет. В системах образования вы видите какое-то продвижение. Это система образования, а не воспитания. А зачем она нужна? Для того, чтобы кого-то научить быть художником, музыкантом, ученым, неважно кем, должна быть система образования. Нужно обучать. Но система воспитания с самого начала вообще не существует. Не существует. Покажи мне планы школ, покажи, где есть там воспитание. Но слышится, что вы говорите, что когда-то это было. Когда-то это было очень давно, больше, чем 100 лет назад. Инна спрашивает. Она задает несколько хороших вопросов Инну Мельман. Как взять мой опыт прошлой жизни и воспитывать моих детей? Невозможно. Нужно читать книги, и еще зависит от того, какие книги. Сегодня это совсем непросто, потому что мы должны подготовить наших детей к миру, который стал совершенно новым и очень отличается от прежнего. Если я беру пример из того, что было раньше, я беру только одно. Человек всегда выигрывает, если он может представить себя хорошо по отношению к другим, чтобы им было приятно с ним, чтобы захотели такого человека на работе, в любом месте, в салонных разговорах, беседах, во время отдыха, во всем. Если они знают, что приятно рядом с ним. И для этого нужно воспитывать людей. Это как игра. Секунда. Вся наша жизнь — игра. Вся жизнь. И никто не ведет себя согласно тому, что он собой представляет. Такого нет. Человек, который начинает расти с нулевого возраста, он начинает воспринимать в его жизни всевозможные примеры. Эти примеры он воспринимает, а затем согласно этому и ведет себя. И вопрос такой. Какие примеры он воспринимает, чтобы его поведение затем на самом деле было хорошим, приятным? И то, что он воспитан сказать «Здравствуйте, спасибо и пожалуйста», это что? Это называется что? Что он ведет себя наигранно? Но лучше всего, когда я вхожу и даю подзатыльник, да, удар ноги, я тут. Что, так это? Я чувствую себя так, не реализую. Я надел костюм, который немного меньше, чем мой размер. Потому что ты такой. Но есть у меня внутреннее ощущение. А я себя хочу вести приятно. Я чувствую наоборот. Но это становится характером. Секунду, я не понимаю. Тебя пригласили на свадьбу. Ты приходишь в шортах, да? Или даже в плавках, или в пижаме, как я привожу пример. Я прихожу в пижаме, да? на свадьбу. Ну и что плохого, скажи мне? Это то, что ты говоришь. Но есть в каждом обществе, на каждом уровне что-то подходящее именно этому, а не другому. Да? В наши дни будут смотреть на парня, который пришел в пижаме, как на очень особенного. Когда он идет, да, в своей искренности, а это искренность, да, и даже немного требует уважения к себе, потому что делает то, что он чувствует, и то, что ему хорошо. И если мне приятно, все должны уважать то, что мне это приятно. Хорошо. Но я не говорю ничего. Ну что, я таких вещей пока что не видел. И есть разные примеры, но не обязательно пижама на свадьбе. Вопрос, хорошо ли другим с ним? Или я должен плевать на всех, и так нехорошо? Это воспитание. Воспитание, еще раз я говорю, воспитание должно быть направлено на то, что у другим людям будет приятно со мной. Это называется воспитанный человек. Я не говорю там о пижамах. Я об этом не говорю. Это зависит от того, где. Если мы выходим на море, я пью из бутылки, а если я нахожусь в ресторане, я пью только из стакана, из бокала. Есть сегодня законы педагогики, психологии, все, что связано с развитием человека. Как вы к этому относитесь, как к источникам, от которых можно что-то взять? Они мне не знакомы. Ты говоришь о том, что есть сегодня. Я в этом мире, по крайней мере, не нахожусь 40 последних лет. Но тогда возьмем 50 последних лет. Может быть, это просто развилось в разных направлениях. Педагогика и все, что обучает как человека, как вести себя. Вы их знаете? Я не знаю их, потому что я знаю результаты их воспитания. Понимаешь? И все. Поэтому будь что будет, а результаты такие, что словно этого нет. Как будто нет ни педагогики, ни психологии, ни воспитания детей, ни молодежи. Как будто нет ничего. Почему? Видно, что нет. Основу науки Каббала покрывает всю педагогику. Да, покрывают. Но кто это будет делать? Кто будет реализовывать. Как я могу знать, что хочет общество, в которое я вхожу, что будет правильным в этом обществе? Как я, человек, который воспитан, он сразу же чувствует общество, в которое он входит, в котором находится, и ведет себя согласно этому, чтобы обществу было хорошо с ним. Так это? Тали спрашивает, сегодня, говорят, в израильском обществе не удостаивается вклада, который вкладывают в учеников. Как вы относитесь к роли учителя? Учителя или родителей? Это зависит от подготовки, которую дают дома родители, и подготовка в садиках перед школой. И вообще, нужно все больше и больше. Это общая проблема. Невозможно что-то исправить в каком-то одном месте. Должны быть и фильмы соответствующие, и беседы, и передачи на телевидении. Все должно быть совершенно иначе перенаправлено. Если мы откроем средства массовой информации, и что у нас по нашим смартфонам, и то, что позволено видеть детям сегодня, конечно же, там играют на самых низких инстинктах. И в соответствии с этим мы видим, что, конечно же, заниматься низкими вещами гораздо более удобно и легче, чем чем-то более возвышенным. И так это и получается. Здесь должен быть очень большой стресс для всего общества, когда все поймут, что нужно сделать обнуление всей жизни. Как можно с молодого возраста начать учиться, а не просто тянуться за всеми, использование телефонов, интернета, наркотики, все общественные явления. Это все-таки зависит от того, что происходит дома. И в те годы, когда ребенок находится дома, скажем, до 12-летнего, 13-летнего возраста, когда он находится под воспитанием родителей, можно выстроить в нем отношение такое к жизни, чтобы ему было трудно выйти из этого. Это достаточно дать ему прививку от окружения? Нет, конечно же, ты не можешь выбросить его потом в жизнь, и ты будешь уверен, что он так и будет продолжать. Но, несомненно, то, что ты вложишь в эти годы, это останется хотя бы как-то. Затем ты должен будешь все-таки каждый раз управлять этим как бы издали, но это как-то будет работать. Есть много вопросов, которые возвращаются о том, о входах в интернет, телефоны, то, что мы видим на экранах. Но здесь ничего не поделаешь. Я не могу дать никакого совета, потому что это общество, которое таким образом устроено, которое по собственному желанию хочет разрушить своих детей и их жизнь. И поэтому то, что это общество делает, и поэтому несчастный родитель находится один без всяких сил перед всем обществом, которое просто атакует его детей и портит их на всю жизнь, и он ничего не может сделать. Просто он поднимает руки, и все. Дети, которые не входят, которые входят в интернет, какие жестокие игры, страшные просто, какие песни. Просто стыдно. Я, когда смотрю на эту игру, да, что-то ужасное. И я несколько раз видел эти игры. И я бы со своим внуком и правнуком просто стеснялся бы смотреть на это. Настолько это грязно. Это просто... И это для маленьких детей. Но, с другой стороны, это поколение настолько развито, живет такой технологией. Уважаемые, что значит «развито»? Они несчастные. Они очень нищие в своем внутреннем развитии, чувственном. А развито они только в том, чтобы нажимать на кнопки, да, не более того. Они теряют уже связь с товарищами. Конечно, у него есть только экран, на котором есть все. Вы бы ограничили в каком-то мере этот экран? Нет, я не хочу об этом говорить. Потому что я совершенно изменил бы все, но что ты можешь сделать? И если, скажем, родителю важно развитие ребенка, так что ограничить определенное время, или это невозможно, все наше окружение, все общество такое, просто подними руки. Поживем и увидим. Я не хочу говорить, что бы я хотел сделать. Это все-таки невыполнимо. Тиква спрашивает. Сегодня есть общественное обсуждение в Израиле, которое говорит о том, чтобы превратить общество в более религиозное, и это даст хорошую возможность воспитания и так далее. Если я, как светский человек, думаю, что религиозное воспитание плохо повлияет на моего сына. Как каждый человек в Израиле должен знать, что необходимо, а что излишне здесь? Я много времени жил в Рехоботе, в ультрарелигиозном обществе, затем в Бнейбраке на улице Раби Акива. Это главная улица Бнейбрака, религиозного города. Где-то 20 чем-то лет я там прожил. Я не думаю, что религиозное воспитание намного лучше светского. Оно тоже проходит очень большое изменение в направлении плохом. Хотя и остались какие-то ценности в каком-то виде, но тоже очень портятся. Я думаю, что без науки Каббала, которая буквально действует на «возлюби ближнего как самого себя» по этому правилу, мы здесь ничего не сможем восстановить. И я надеюсь, что мы именно к этому придем. Но только немного обратиться к религиозному воспитанию, может быть, в чем-то это и поможет. Я, конечно же, не сопротивляюсь этому, но я думаю, что и там ценности, к моему сожалению, уже не те, которые были 20, 30 и больше лет. То, что вы описываете, это общее гниение. Да, это общее разложение в Израиле, за границей, во всех обществах. Нет никакого, невозможно избежать этого. Нет, потому что наш мир себя ведет, так идя к осознанию зла, когда на самом деле только сила зла действует в мире, и мы задействуем ее, люди, и для того, чтобы приподняться над ней, есть только наука Каббала. И здесь вопрос. Я отождествляю себя как тетя. Можно ли давать воспитание ребенку? Можем ли повлиять, как дядя и тетя, на своих племянников? Это зависит от связи, зависит, насколько мы близки друг к другу. Иногда такие относительно далекие родственники больше влияют, чем родители, потому что ребенок их слушает. С родителями у него нет таких расчетов, потому что они словно у него в кармане. А такие родители, родственники более далекие, могут повлиять. Давид говорит, что жалеющий розгу ненавидит своего сына. В каких случаях нужно вот применять силу по отношению к детям? Нужно находиться как в левой линии, так и в правой. Это то, что называется сочетание суда и милосердия. А давать все это не милосердие, а ненависть. Если я не ограничиваю ребенка, я его ненавижу, потому что я делаю ему очень плохо этим. И так он испортится на всю свою жизнь и не насладится жизнью. Он не будет знать, как вести себя, как оберегать себя, не будет знать, как относиться к людям уравновешенно. Правильное поведение — это средняя линия, то, что называется золотая середина, когда это между судом и милосердием, посередине между ними. Это то, что говорит наука Каббала. Поэтому мы должны вести себя так по отношению к детям, и так мы должны вести себя, мы должны обучать их, чтобы вели. Что значит суд? Суд — это давление, ограничение, а милосердие наоборот. Это что, должно быть насилием по отношению к ребенку? Нет, не насилием, но это может прийти также и к насилию. Если ты это назовешь насилием. Если ребенок хочет спрыгнуть с пятого этажа, что ты сделаешь? Схватить его силой. А если он все-таки хочет, скрутить его. Да, это так. То есть мера против меры. Кто считается хорошим родителем? Это родитель, который держится золотой середины? Да, да. Который знает себя, как вести себя хорошо, что нет абсолютной любви, что она портит детей, если ты только хорошо относишься, и только злом тоже нельзя относиться, потому что ребенок будет неуверенным и под большим давлением, но должен быть уравновешен. Золотая середина — это немного милосердия, немного суда, или иногда так, а иногда да так, соответственно, и то, и другое. И также, когда мы относимся только с милосердием, ребенок должен знать, что с другой стороны есть суд. И если иду в суде, он знает, что я это делаю теплым любящим сердцем, от теплого любящего сердца, и я исправляю его так, и с помощью этого прихожу к милосердию. Влад спрашивает, как я могу помочь своей дочке быть немного более упорядоченной, чтобы сделать все правильно в своей жизни. Школа не дает никаких инструментов, и нет курсов на эту тему, говорит Влад. можно ли получить опыт жизни без того, чтобы это было так больно. Но он знает, что значит быть упорядоченным. Он-то знает. Хорошо, пускай возьмет свою дочку, да? И постепенно, несколькими такими шагами, каждый день будет учить ее, как относиться к этому и к этому и к этому, согласно порядку, согласно записи, согласно плану и так далее. Это пример. Любое воспитание, на самом деле, мы говорили об этом в последнее время, в предыдущей передаче, все воспитание — это, по сути дела, пример. Если я не подаю пример, ничего не поможет. Если я подаю пример и немного выделяю, да и прошу, требую, советую, в зависимости, ты ведь чувствуешь, в каких формах. Это даю ребенку, это осуществляется, но пример, конечно же, должен быть с моей стороны. Орен спрашивает, что бы вы ответили пятилетнему ребенку, который спрашивает о смерти. Я бы сказал ему, что человек этим не завершает жизнь, что он продолжает жить. Кругооборот душ, ну, пятилетнему ребенку не расскажешь о кругообороте душ, но что есть жизнь, что есть еще, это как человек переходит из состояния в состояние. Куда ушла бабушка, умерла, что сказка? Говорят обычно, она в небесах. Да, существует без тела. Откуда, ты думаешь, взяли все эти вещи, рай, ад в небе, в небесах и так далее? Вследствие того, что хотели дать себе ответ на все эти вопросы. Отвечаю так ребенку пока что. Это нормально, хотя это даже немножко неправильно. Пусть останется с этой картиной. Пусть останется с этим образом, чем почувствует, что вся жизнь кончается, и Савта там разлагается в земле, и кости ее захоронены, и так далее. Относительно младшего возраста спрашивают, есть игры с насилием, которые играют в детских садах, где, когда, там, когда игры с ворами, насилием и так далее. Я бы убрал все эти игры, которые дают неправильное поведение, как грабители, так и воры, как и армия, так и все. Оружие. Я бы вообще не давал ребенку играть в это. Ну, вы забрали у меня всю классику. Ну, например, красная шапочка, когда есть волк плохой. Я не думаю, что это хорошие сказки. Я думаю, что это жестокие очень рассказы, когда волк съедает бабушку и вытаскивает ее из чрева волка. И если только мы подумаем, о чем мы говорим, это нереально. Это не просто нереально, это жестоко, но это не развивает... что не развивает воображение, да, конечно же, взять нож и вскрыть. И если бы мы забрали все книги, осталось бы что-нибудь? Осталось бы Тора, книги Торы. Они тоже достаточно жестокие. Там тоже нет недостатка, да. Но там обучают чему-то другому, другому подходу. Нет, и в Торе тоже то же самое, что там, ладно, красная шапочка вызволяет бабушку из живота волка. Каково ваше мнение о литературе и детских и передачах, когда мы очеловечиваем вещи, например, зверей и так далее, когда они говорят? Я думаю, это тоже нехорошо. Нехорошо, потому что человек начинает считать, что поезд говорит, цветок говорит, он начинает относить свой характер к миру неживому растительному животному, да? И ты ждешь, чтобы твой ребенок маленький подошел к какой-то собаке и начал говорить с ней? Ну, Конечно же, нет. Мы развиваем воображение, когда человек ассоциирует себя с неживым растительным животным и относит к ним какую-то суть жизни, душу и так далее. Я не думаю, что это хорошо. Это не мешает развитию ребенку. То, что мы его ограничиваем так. Вы не ограничиваете его мир? Нет, я его не путаю, я его не путаю. Это то, что хорошо. Я наоборот объясняю ему, что именно является развитием на уровнях неживой растительной животной, что они, как они. Есть так много чего сказать, но немного в более научном детском виде. Есть детская энциклопедия. У тебя как раз были энциклопедии. Какие энциклопедии? Обо всем жизни. Почему это плохо? История, учи географию, все, что ты хочешь. Почему тебе нужны рассказы, в которых нет никакой истины? Почему? Зачем ты должен путать ребенка, накачивать его, просто вталкивать ему всевозможную ложь? Обучай его природе, ботанике, птицам, рыбам, всевозможным вещам, обучая его красивому миру музыки, что нет, есть недостаток в чем-то. Что насчет воображения, когда ребенок воображает несуществующее? Это не хорошее воображение. Это дикое воображение, в котором нет никакой истины. Воображение не должно развиваться в виде фантазии, где нет никакой истины, а наоборот продолжать к следующей ступени. А что там есть? Духовный. А как ребенок будет знать? Это разовьется в нем. Давайте дадим ему то, что ему предстоит пройти. Есть ли свойства, которые вы скрываете от своих детей, состояния, которые ты не хочешь, чтобы они видели? Это зависит, в каком возрасте, но все больше и больше говорить о с ребенком как с большим, со взрослым. Ну, конечно же, это постепенно происходит на протяжении жизни, но так, чтобы он видел себя частью семьи, частью твоей жизни. Когда ты рассказываешь ему, говоришь с ним, когда он гордится тем, что папа и мама говорят с ним как со взрослым, как со своим товарищем. Но есть состояние или свойство, которое родитель не должен показывать своему ребенку, а скрывать. Ну, конечно же, да. Но в чем-то ему должен показывать, что я вместе с ним. Шломи говорит, что у меня есть два маленьких ребенков, но я иногда взрываюсь. Хорошо, что когда дети видят, что мама не выдерживает и взрывается. Может быть, посадить их и поговорить с ними серьезно. Маленькие дети? Ну, что значит маленькие? Ну, я не знаю, пишут маленькие. Что значит говорить с ними серьезно? Что я устал, у меня нет нервов. Я прошу, чтобы вы мне сейчас помогли и так далее, в таком виде хорошем. Как будто на равных с ними, что они сейчас могут помочь мне. Я обучаю моего 4-летнего сына никогда не бить товарища и никогда не завязывать ссору. Но иногда дети его бьют в садик. И я должна ли его учить отвечать или нет при этом? На самом деле, тот, кто убегает, тот выигрывает. Обычно так. Но это зависит от того, в каком обществе и в каком состоянии. И я не думаю, что об этом сказано просто. Останавливающий себя во время ссоры. Это то, что рекомендуется. Это как немного как в христианстве поставить вторую щеку. Нет, нет, нет. Я просто отдаляюсь. Кричат, я отдаляюсь. Хотят побить, я отдаляюсь. Для чего мне идти лоб в лоб? Это нехорошо. Нехорошо. Такое поведение не приносит мир в мир. Что значит, что относительно самозащиты, учиться там всевозможной самообороне? Это что-то другое, это нужно делать, да. Человек должен знать, как защитить себя. Так завтра бьют моего 5-летнего ребенка в школе, который научился дзюдо. Что, чтобы вернул? Нет. Как раз те люди, которые умеют драться и отвечать, если они сильные, они никогда не отвечают. Они оставляют все. Но по отношению к этим вещам, да, нужно. Я помню, мой сын, когда ему было 13-14 лет, я его послал в такие кружки самообороны. Да? Шини спрашивает, наша 5-летняя дочка все время ведет себя, начинает драться и бьет свою 3-летнюю маленькую сестренку. Как учить их правильно вести себя, чтобы не прибегать к тому, чтобы драться? Здесь и взрослые должны помогать связи между детьми. Вы вошли в такие вещи. Здесь нужно дать какую-то общую методику, что делать, но для этого нужно организовать детей, посадить их в круги, направить кружки, объяснять им, что делать, как говорить в круге, как они играют в таком виде, когда все они сидят как равные на полу или на маленьких стульях, и на больших стульях, и на больших, пока не становятся взрослее. Это год за годом мы их обучаем, как находиться в хорошей коммуникации, в правильной связи друг с другом. И так мы тогда сможем извлечь, так сказать, вызволить людей из среды зверей. Вопрос относительно наказания. Насколько важно, чтобы наш ответ был по правильной причине? Ты что-то разбил товарищу, и поэтому сделай ему новое. Или разбил что-то, и поэтому ты не будешь получать что-то. Если сделал вред, я должен восполнить. Исправить или купить ему что-то взамен. Да, это должен быть хороший пример со стороны родителей к детям во всем. Это точно. Это относительно этого. Да-да. Должно быть восполнение. Йосеф спрашивает, когда развивается стыд? Это зависит от воспитания? Это зависит от того, насколько человек видит или не видит жизнь? Что значит? У ребенка, у маленького ребенка, может быть, что и не разовьется, может быть, что стыд, я не знаю. Есть дети, которые делают всевозможные вещи, они не чувствуют. Как сегодня в начале разговора вы говорили о том, что я хочу быть естественным, естественным, когда нет у меня стыда и нет ничего. Ну, это я вижу, как все эти селебрити показывают себя. Айра спрашивает моему ребенку 11 месяцев, у него нет еще никаких основ воспитания. Еще со времени кормления я должна отдавать ему. Ребенок даже в лоне своей матери уже начинает чувствовать форму ее поведения и отца. Он должен видеть их спокойными, которые методично, очень последовательно заботятся обо всем в жизни и даже говорят об этом. Сейчас я делаю так, а сейчас так. Может быть, лучше сделать так. Нет, может быть, наоборот, лучше сделать так, а затем это. Все, что они делают, они должны также должны произнести на словах. Все. И тогда он научится этой логике, идее, которая есть в этом. Рациональности, которые в этом, почему это так, а не иначе. И тогда он очень быстро станет умным. Начиная уже, когда он находится в животе у матери, да, я слышал, что именно такие исследования об этом говорят. Да, он воспринимает все от матери во время зарождения. Да. Есть много детей, Когда у детей есть ожирение, слишком чрезмерное питание, и спрашивают, если ребенок ест гораздо больше, чем это принято в возрасте, говорите с ним, все время говорите. В то время, когда есть у него приступ голода, и он хочет есть, возьмите его, поговорите о чем-то другом, обратите внимание на что-то другое. Нужно отвлечь его внимание на совершенно иные вещи. Да-да. Что-то очень пугающее. Ну, пугающее еще не очень скажу, но что-то особенное. Какое событие, какой фильм. Что-то особенное. И тогда, то есть, потому что желание есть — это желание. Желание можно подавить более большим желанием. И поэтому это так работает, как мы изучаем науки Каббала. Поэтому всегда нужно видеть, чем я могу отвлечь его внимание от этого. Это возможно. Скажем, передо мной прекрасная тарелка со всем чем, большая тарелка. Вдруг звонит телефон, я начинаю разговор, я забываю о тарелке, забываю обо всем, все. Мы видим по таким примерам, что мы должны только вокруг человека выстроить такие средства, чтобы он смог. Откуда это исходит, такое вдруг желание к еде? Это не к еде, это желание наполнить себя. А чего же ему не достает? Внутреннего наполнения. И поэтому он думает, что пища его может наполнить. А анорексия — это тоже? Он наполняет себя тем, что не связан с пищей, что он особенный, что он худой, что он тонкий, то есть внутренняя чистота. Так любое наполнение, где мы преувеличиваем, неважно, ведет к плохому результату. Это любое наполнение. Я хочу понять вот это. Аелит спрашивает, с года до года и 9 месяцев у меня сын, он очень просто прилеплен ко мне. И если он только откажу, сразу у него страх. Ну, конечно же, маленький ребенок не может пока что отрываться от родителей, но это пройдет. Но нужно обратить внимание на это. Как в таком возрасте дать ему правильные формы поведения? Главное — это игры. Но когда он, чтобы оставался рядом с нами, это не возраст, когда они могут пока что связаться друг с другом. Алексей, как можно научить ребенка работать с его эгоизмом, когда в 16-летнем возрасте он полностью замкнут в себе, полный эгоист? Да, ну и как можно научить его выйти из этого? Это должно быть общество. Никто не может это научить. Один на один он его ничему не научит. Но нужно привести его в общество, когда ребенок в обществе увидит, что другие ведут себя иначе, и тогда он воспринимает у них другие формы поведения. Это так же, как и у нас. Да? Дани спрашивает, мой старший сын, 15 лет, ему со времени бар-мицвы он замкнулся и не рассказывает, что с ним происходит. Как можно дать возможность ребенку раскрыться? Вы этого не можете сделать, потому что он уже несколько лет находится в отрыве от вас. Но дать ему только возможность развиваться как можно более многообразнее. Спорт, музыка, вещи такого рода, кружки какие-нибудь, еще что-то. Чтобы он не закрывался только в своей комнате, но чтобы выходил во всевозможные кружки и мероприятия. Вы не поддерживаете такой период? Я не знаю, изолироваться. Я не думаю, что если он уже 2 года не находится на связи с родителями, то есть в связи с родителями, он нормальный, только не находится в связи с ними, чтобы он мог сейчас раскрыться. Лучше всего дать ему это сделать через кружки. Это печально, то, что вы говорите. Нет возможности восстановить связи с родителями. Ему ведь сегодня 15 только. 15 — это не просто все до конца жизни. Не до конца, это пройдет, но это такой возраст, когда есть у него своя жизнь. Так это временно, да? Конечно, конечно. Но еще раз я говорю, лучше всего, если это сделать с помощью общества. Родители могут привести, я боюсь сказать им, чтобы попробовали, потому что они могут привести к еще большему отрыву. Попробуйте что? Мы здесь не указали. Вы боитесь сказать родителям, чтобы сделали что? Чтобы не приближались к нему, не старались приближаться, а дать возможность через окружение сделать. Или чтобы сделали вместе, то есть поехали в какое-то место, сделали что-то. Может быть, есть такие работы, когда отец и сын могут делать вместе, скажем, всевозможные вещи такого рода. Нет у нас сегодня. Есть такие, которые пытаются быть дружественными, выпить пиво с ребенком. Да, с ребенком. Да-да, может быть, это что-то общее. Уснат спрашивает, моему ребенку 17 не хочет учиться. Мы не знаем, как дать ему мотив учиться. И он чувствует себя плохо, ведет себя плохо дома. Ему кажется, что ему это не нужно, ему нужна профессия. Что вы посоветуете сделать? Ну, хорошей профессии тоже нужно учиться. Нет профессии, если мы говорим просто о водителе такси или просто об извозчике. Это ясно. Мы говорим сегодня о профессии. Это компьютеры, вещи, которые связаны с техникой, технологией, да, приборами, и поэтому он должен учиться. Кроме этого, я не знаю, в таком случае я бы все-таки подтолкнул его, направил в армию, чтобы он получил там профессию. Микки Михаил спрашивает, это может быть предыдущий вопрос, как вести себя, когда ребенок ведет себя нагло со мной? В зависимости, в каком возрасте, но я бы говорил с ним в четком, открытом виде, простом, хорошем. О чем мне говорит его такое поведение? Почему он думает, что он таким, в результате такого поведения он получит больше от меня? Он не понимает, что он зависит от меня, и что он маленький, и что он хочет этим поведением своим сделать, восполнить свое отсутствие собственной уверенности, он кажется себе взрослее. Постепенно нужно поговорить с ним в таком виде, но аккуратно, не затрагивая его «я». Нет, нет, ни в коем случае не говорить с ним в таком виде, что это сломает его уверенность. Но нужно просто каким-то образом уравновесить. Ни отец, ни мать — это те единственные люди в мире, по отношению к которым ты можешь быть героем. Анат говорит, в нашей семье 4 дочери и 2 сестры уже ссорятся многие годы. Почему это так, и что могут сделать родители, чтобы смягчить ситуацию и смягчить? Это 4 сестры, и 2 из них просто очень ненавидят друг друга. Я не знаю. Я не знаю, зависит, насколько. И кроме того, это может быть, что потом, в зависимости, в каком возрасте. Ну, это молодежь. Сколько? 14-15, 16-17. 16-17 уже проблема. Я не понимаю также настолько, что они находятся во взаимной ненависти.
Если
есть раздор между братьями в семье, И это все время продолжается. В каком возрасте? Я хотел знать, как принципы, если вы уже хотите рассказать по возрастам. Я не знаю. Здесь настолько трудно что-то порекомендовать. Есть много советов, но они невыполнимы. Их невозможно выполнить. Это начать что-то строить вместе, начать ездить в какое-то место вместе. Это что-то, чтобы ввести в такую атмосферу, когда поневоле они сблизятся друг с другом. Шлома спрашивает. В последнее время я и моя жена раскрыли, что молодежь в школе, где они учатся, пользуется наркотиками. Как их можно убедить не делать этого? Это огромная проблема. Я не думаю, что ребенок их послушает, а послушает своих товарищей. И если они вот так вот дадут ему наркотики, он возьмет их. Можно говорить, можно попробовать, можно показать ему все возможные формы. Есть такие фильмы, я уверен, о том вреде, который это приносит. Да-да, в каком, как живут такие люди, которые не могут выйти, не могут оставить свои привычки к наркотикам. Но кроме этого ничего не поделаешь. Так скажем, если мы с самого детства были товарищами своих детей, мы бы могли прийти к состоянию, когда он защищен настолько, когда товарищ ему предложит покурить, он скажет «нет». Да-да, ты видишь, что есть такие люди, у которых есть дети, которые даже не пытаются попробовать сигарету. Это зависит от того, насколько в доме есть такая атмосфера, когда нет. Вот это нет. И наоборот. Если пользуются чем-то в доме, конечно же, дети это примут и будут пользоваться этим. Наша программа приближается к своему окончанию, и очень сожалею, что сегодня я не мог вам дать таких четких ответов, потому что это очень широкая тема, очень проблематичная. У меня просто болит сердце, и я не думаю, что можно в таком виде что-то с этим сделать. Я рекомендую только одно. Давайте начнем строить систему нашего воспитания, как мы это делали в рамках у нас здесь. И тогда мы можем дать этим примеры другим, чтобы попытались и добились успеха. Я хочу также поблагодарить всех людей. Мы просто относились к тем вопросам, которые мы получили уже в предыдущей передаче. И большое спасибо. При необходимости мы сделаем еще одну передачу. Хафец Хаим. Воспитание человека — это его лицо. И спасибо вам большое. Мы продолжим на следующей неделе, во вторник, в 6 часов. Время Кабалы. Всего доброго.